Церковь Соло Гратия представляет серию проповедей по Евангелию от Марка. Проповедует Сергей Петлин.
Сегодня мы с вами будем изучать один фундаментальный текст, который относится к благовестию. Несмотря на то, что этот текст находится в Евангелии, в повествовательном отрывке или в повествовательной книге, это фундаментальный текст, который касается благовестия. Когда перед вами человек не из церковной среды, человек, для которого не знакомы многие христианские термины, которыми мы с вами свободно апеллируем и к которым мы уже привыкли, но вы хотите этому человеку объяснить Евангелие. Вы понимаете, что его разум, он не способен воспринимать доктрины, которые объясняет Павел в послании Римлянам. Хотя можно это делать. И несомненно, мы понимаем, Дух Святой откроет. Но иногда мы встречаемся с человеком, у которого ослаблен разум в силу какой-то болезни. И этот человек находится с нами в неравной ситуации. И вы понимаете, когда вы хотите этому человеку проповедовать Евангелие, вы понимаете, что сейчас перед вами тот, которому вы будете объяснять доктрину, у него будет вопрос, глядя на вас: «Хорошо тебе говорить, был бы ты в моей ситуации». И вот перед нами сегодня текст, который лично мне очень часто помогал с дерзновением, со всякой смелостью говорить человеку, который находится в болезни и даже на одре смерти, говорить ему прямо о евангельских истинах на основании текста, который мы с вами сегодня будем читать. Несколько раз я открывал этот текст перед людьми, которых дни уже были сочтены. И я приходил к ним и проповедовал им, как умирающий проповедует умирающим. И я открывал именно этот текст, который мы с вами сегодня откроем. Ну и для меня, когда я вновь и вновь перечитываю его, когда я углубляюсь во все то, что здесь написано, для меня этот текст является бальзамом для души, который вновь приводит меня в то состояние, где я переживаю прощение своих грехов. Я думаю, каждый из нас нуждается в том, чтобы снова прийти к этому очень острому осознанию того, что наши грехи прощены. Вы помните, что после того, как наш Господь исцелил прокаженного человека, когда Он ему сказал: «Иди и покажись священникам», этот человек пошел и разгласил по всему Капернауму о том, что сделал с ним Иисус. И поэтому Иисус больше не мог проповедовать открыто в этом городе, потому что его окружала и атаковала толпа людей, требующих у него исцеления. Они не готовы были слышать Евангелие, они не готовы были воспринимать те истины, которые Христос открывал. Их разум был закрыт, ослеплен только одной нуждой – исцелением. И поэтому Иисус, мы читаем 45 стих 1 главы, Он находился в местах пустынных, вне. Ну и туда приходили к Нему люди отовсюду. И вот 2 глава, через несколько дней опять пришел Он Капернаум. Несмотря на то, что Иисус находился в пустынных местах, его популярность росла. И в Евангелии от Луки, в 5 главе, мы читаем, что когда он пришел в Капернаум, о нем стало слышно, о нем услышали люди. И туда пришли со всех городов галилейских, из Иудеи и даже из Иерусалима пришли фарисеи и книжники слушать учение нашего Господа. Его популярность росла, многие люди хотели слышать Евангелие, многие люди хотели слышать учение, которое проповедует Христос. И вот Иисус приходит в дом Петра, в Капернаум. Этот дом за очень короткое время наполняется людьми, так что туда невозможно пройти. Давайте мы прочитаем наш текст и вспомним то, что там произошло в этом доме. Итак, Евангелие от Марка. 2 глава с 1 по 12 стих. «Через несколько дней опять пришел он в Капернаум, и слышно стало, что он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился. И прокопавши ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих, что он так богохульствует. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так помышляют себе, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче? Сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи, или сказать: встань, возьми постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми. Так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видали». Итак, как я уже говорил, несмотря на то, что этот текст не является нормативным, он относится к разряду описательных или повествовательных текстов, несмотря на это, в нем мы можем найти 5 доктринально важных утверждений, касающихся прощения грешника. И первое, на что я хочу обратить внимание, первое утверждение, которое мы можем сделать, исходя из наблюдений в нашем тексте: цель благовестия Сына Божьего было прощение грехов, а не исцеление. Представьте себе этого человека, которого несли на циновке или на этой постели. Ну, в нашем современном понимании постель – это диван из Икеи или просто кровать какая-то. Но в понимании того времени постель – это могла быть обыкновенная тряпочка, которую стелили на полу, и человек лежал на ней. Вот и была его постель. И его несли на его циновке, на его постели. Болезнь приковала его к этой циновке. Встать на ноги наверняка было самой большой, самой значимой мечтой в жизни этого человека. Знаете, он был даже в худшем положении, чем Ник Вуйчич. Он даже был в худшем положении, чем этот человек. По крайней мере, Ник может плавать, может вставать, может сидеть, может лежать, переворачиваться, заниматься гимнастикой. Но этот человек не мог делать ничего. Если вам приходилось видеть таких людей, мне приходилось видеть, и не однажды. Одного такого человека я знал, он умер 1.5 года назад. Всю свою жизнь, около 30 лет он прожил. И все эти 30 лет он не мог вставать с кровати. Рост его был примерно 1.20 м. Он не мог шевелить руками, ногами, не мог ничего ими делать. И даже те упражнения, которые он проходил, они не помогали ему. И позитив Ника Вуйдича не принес бы никакого утешения в жизни этого человека. Более того, он принес бы ему разочарование. Потому что его положение было хуже, чем у этого человека Ника, которого не было, который родился без рук и без ног. Но положение вот этого человека, о котором мы сейчас прочитали, оно еще хуже. Он не мог делать совершенно ничего. Хотя у него были руки и ноги, он смотрел на них, но они ему никак не помогали. От них не было никакой пользы, потому что они не могли функционировать так, как функционируют у других людей. И вот этого человека приносят к Иисусу Христу. Приносят в дом и опускают через крышу прямо к ногам Христа. Глаза всех людей устремлены на Иисуса Христа. Что он сейчас будет делать? Чем он сейчас будет заниматься? Он склоняется над ним и говорит: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Знаете, что самое удивительное в этом тексте? Мы не слышим ни одного слова ни удовольствия, ни от расслабленного, не от тех четырех друзей, которые его принесли. Мы не видим, чтобы эти люди посмотрели на Иисуса Христа с какой-то укоризной, или бы сказали ему: «Ты знаешь, но мы не этого от тебя ждали. Разве для тебя не очевидно, в чем нуждается этот человек? Ты что, не видишь? Мы столько проделали, такой путь трудный проделали, мы спустили его через крышу. Мы крышу разобрали и опустили его к твоим ногам. Где твои глаза? Посмотри, что с ним. Мы слышали, как ты исцелил прокаженного, как ты очистил прокаженного. Мы слышали, как ты исцелял многих бесноватых. Мы слышали, как ты исцелял больных. Неужели для тебя не очевидно, что нужно сделать сейчас с нашим другом?» Но эти четверо молчат. И расслабленно молчат. Они ни в чем не укоряют Христа. Они довольны. Они больше, чем довольны. Потому что их молчание – это согласие с тем, что быть прощенным намного, намного важнее, чем быть исцеленным. Они согласны с этим. Это их устраивает. И наш текст, он является ключевым. Если вы хотите понимать все исцеления, которые сделал Иисус, вам нужен наш сегодняшний текст. Через его призму вы можете понимать, о чем говорили исцеления, которые будут описаны в этой книге, в книге Евангелия от Марка, в Матфея, в Луки, в Иоанна. Для чего они нужны? Они служили лишь иллюстрацией прощения грехов, которые принес Сын Божий. И вот что я хочу сказать. Если вас не удовлетворяет во Христе прощение ваших грехов, если для вас есть что-то более важное во взаимоотношениях с Богом, вы еще не понимаете благовестие Божие. Благовестие Божие, благовестие Сына Божьего ведет к прощению грехов. Это кульминация, это цель благовестия. Когда мы получаем прощение грехов, это значит, мы поняли Евангелие. Это значит, мы его приняли. Это значит, Евангелие совершило труд в нашей жизни. Если прощение грехов не радует вас, не удовлетворяет вас во взаимоотношениях со Христом, значит, вы не понимаете Евангелие Иисуса Христа. Скажите, вы что, правда думаете, что Иисус пришел, оставил славу небес и пришел на эту грешную землю, чтобы исцелить кого-то от рака, чтобы в дальнейшем этот человек умер от инфаркта? Сколько много людей думают о том, что Иисус принес исцеление, что его труд на кресте приносит людям исцеление от болезней. И эти самые люди, которые так проповедуют, так горячо возвещают об этом, умирают от других болезней, от которых они якобы были исцелены, но умирают от других болезней. Они совсем не понимают Евангелие. Их фокус сбит. Но кто-то скажет, кто-то может возразить нам сегодня и сказать: а как же Исаия, 53 глава? А как же эти слова? Ранами его мы исцелились. Знаете, что я вам скажу? Я думаю, вот эта идея об исцелении в Иисусе Христе, она взялась не из Библии. Она взялась из евангелизационного опыта. Когда люди приходили и проповедовали Евангелие, которое приносит прощение грехов, они сталкивались всегда с давлением, которое на них оказывали больные люди. Представьте себя миссионером. Если вы приедете сегодня в Африку, вы столкнетесь с тем, что болезнь – это естественное явление, которое окружает вас повсюду. Куда бы вы в Африке ни пошли, вы кругом будете сталкиваться с болезнью. Их такое количество, что названия этих болезней вы даже все и не знаете. Представьте себе, вы евангелист. И вы приезжаете туда, где болеют дети, болеют старики, болеют взрослые люди. И вы приходите к ним, и вы говорите им: Иисус принес прощение грехов. И вы тут же попадаете под давление этих людей. Ты что, не видишь, что с нами происходит? Разве нам прощение сейчас нужно? Если мы не можем выздороветь, что толку нам с этого прощения? дай нам исцеление. Я думаю, евангелисты сталкивались с этим давлением, и каждый из вас, кто проповедует Евангелие человеку, который болеет, который в трудной, тяжелой жизненной ситуации, вы сталкиваетесь с этим давлением, что он как бы говорит вам, сейчас моя самая большая нужда не в прощении грехов, а в том, чтобы от наркотиков избавиться, в том, чтобы исцелиться, в том, чтобы работу найти, в том, чтобы жену найти, в том, чтобы и целый список. И тогда вы действительно думаете, да, сначала нужно ответить ему на его нужду, а потом он послушает меня о прощении грехов. Я понимаю, по-человечески я понимаю этих людей, как тяжело справиться с этими проблемами, с этим давлением, которое оказывают больные люди на нас. И вместе с этим вот пришло вот это понимание. Ранами его вы исцелились. И люди, евангелисты, стали теперь проповедовать, приезжать в эти больные районы и проповедовать: уверуйте в Иисуса Христа, и Он исцелит вас. Вы станете здоровы. И тут же, кажется, сердца и умы людей, этих больных людей, стали открыты для проповеди Евангелия. Но на самом деле это не так. На самом деле это всего лишь иллюзия. И я считаю, что именно отсюда взялось такое вольное толкование 53 главы 5 стиха, которое выразилось вот в проповеди о том, чтобы верить в Иисуса для получения исцеления от болезни. Я называю такое толкование странным, потому что любой из вас, любой вообще человек честный, если он честно подойдет к этому тексту, откроет 53 главу книги пророка Исаия, он прочитает. Но он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Контекст очень ясно говорит, от чего мы исцелились. В чем исцеление? Но он грехи наши взял на себя, изъязлен за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Ранами его мы исцелились. От чего исцелились? От греха, от беззакония. Очень просто и очень понятно. Когда вы сталкиваетесь на практике с этим давлением, допустим, перед вами человек, который болеет, который мучается от своей болезни, которому болезнь уже стала невыносима, и вы хотите проповедовать ему Евангелие, и на вас будет оказано это давление, помоги ему сначала исцелиться, найди ему выход из его проблемы, из его переживаний, в которых он сейчас находится, а потом он послушает тебя о прощении грехов. Справиться с этим давлением наш текст вам поможет лучше всего. Знаете почему? Потому что сам парализованный будет свидетельствовать этому человеку, что прощение грехов намного важнее, чем исцеление. Его молчание будет говорить громче, чем все проповедники, которые ратуют за исцеление. Молчание и парализованного в этом тексте будет говорить: «Да, Иисус, аминь, именно в этом я нуждаюсь, в том, чтобы ты простил меня». Подумайте вместе со мной над этим текстом. Посмотрите, давайте еще раз вот прочитаем этот эпизод. «Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было места, и он говорил им слово. И пришли к нему с расслабленным, которого несли четверо. И не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где он находился. И прокопавшие ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. И Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои». Точка. Все. Конец истории. С расслабленным история закончилась. Дальше мы видим уже продолжение. Это уже другая история. Это история Иисуса Христа и фарисеев, которые там сидели. С расслабленным и с четырьмя его друзьями история закончилась. «Прощаются тебе грехи твои». Конец. Можете взять своего друга и выносить, но только уже не через крышу, а сквозь строй вот этих зевак, которые открыли рты от изумления. Несите его домой. Он получил гораздо больше, чем он ожидал. Больше ничего. Ни с расслабленным, ни с четырьмя друзьями. Они получили намного-намного больше. Прощение грехов. Вот в чем вы на самом деле нуждаетесь сегодня. Независимо от того, в какой жизненной ситуации вы находитесь. Независимо от того, какую болезнь у вас обнаружили. Независимо от того, что вы переживаете сейчас. Прощение – вот что самое важное. Прощение грехов – это то, в чем нуждаются ваши близкие. Прощение грехов – это то, в чем нуждаются те люди, которые вас окружают. С кем вы сталкиваетесь, с кем вы общаетесь, кому вы проповедуете Евангелие. Вот в чем они нуждаются – прощение грехов. Я хотел бы, чтобы вы в этом утвердились, в этой мысли. Я нуждаюсь сам в этом, постоянно нуждаюсь. Потому что как только я сталкиваюсь с грешными людьми, я встречаюсь с последствиями греха. Недавно я встретил своих друзей, которых я давно уже не видел. И их вид очень ужасный. Без слез невозможно смотреть. У одного из них нет ни одного пальца на обеих руках, ни одного зуба во рту. От них неприятно пахнет. Они стоят, смотрят на тебя, и ты теряешься, честно сказать, вот от этого. Тебе хочется как-то улучшить их социальное положение. Я не знаю, как, может быть, вы намного сильнее меня, но мое сердце, оно тает, когда я вижу последствия греха, в чем люди так пришли в такое состояние. И мой фокус в моем благовестии на какое-то мгновение, он сбивается. Но сегодняшний текст, он возвращает нас, чтобы мы были тверды, и мы говорили о том, в чем люди на самом деле нуждаются. Они нуждаются в прощении. Я бы хотел сказать еще кое-что на эту тему. Это касается проповеди Евангелия. Хотел поднять одну тему для всех тех, кто видит в себе, в своем сердце призвание проповедовать. Мы все находимся на таком опасном пути в благовестии. Некоторые христиане, они не верят в то, что сегодня у нас есть та же власть, как у апостолов, доказывать истинность Слова Божьего исцелением, доказывать прощение грехов через исцеление, как это делал Иисус, как это делали апостолы. Но они говорят, как Иисус проповедовал и исцелял, также сегодня мы должны проповедовать и заниматься социальным трудом. Это должно быть одно действие. Мы не можем разделить эти два аспекта, потому что Иисус так делал. И в этом есть опасность. Я хочу заострить ваше внимание на этом. Недавно совсем я говорил о милосердии, о сострадании. И там мы говорили о принципах сострадания. И в последнем принципе я пытался показать вот эту точку, где Иисус сказал, Он говорит им, пойдем в ближайшие селения и города, чтобы мне и там проповедовать, ибо я для того пришел. Вы помните, когда Петр ему говорит, уже многие люди собрались, и они ждут исцеления. И Иисус ему ясно говорит, я пришел не исцелять людей, я пришел проповедовать Евангелие, которое приносит прощение грехов. Вот для чего я пришел. И мы должны в этом твердо стоять. На Лазанской миссионерской конференции 1974 год было принято такое утверждение. Собрались миссионеры с многих концов земли. Они собрались и они принимали решение, как дальше мы будем продолжать дело евангелизации. Джон Стоут председательствовал на этой Лазанской конференции. И вот что там было сказано. Мы призваны проповедовать и заниматься социальным служением. Мы раскаиваемся в нашей небрежности по отношению к нашей христианской социальной ответственности. Так и в своем наивном противопоставлении, что мы иногда считали евангелизацию и социальную ответственность несовместимыми друг с другом. Это еще умеренная формулировка исповедания. Но большая группа в Лозанне, заинтересованная в развитии христианского ученичества, выразилась еще более резко. Вот что они сказали. Мы должны отвергнуть, послушайте, как бесовское учение, попытку вбить клин между евангелизацией и социальным учением, и социальным служением. Во что это выразилось? Сегодня, когда посылают миссионеров в Африку, из кого их собирают миссионеров? Какая профессия, какой профессии, большей профессии должны обладать миссионеры, которых посылают в Африку? Это врачи. В Африку посылают врачей, группу врачей-миссионеров, которые везут с собой гуманитарную помощь. И, возможно, многие болезни или какие-то болезни уходят из жизни Африки. Но туда так и не привезли Евангелие. Евангелие так и не дошло до этих страдающих людей. Когда вы совместите эти два, кажется, идущие нога в ногу понятия, обязательно социальное служение выдавит евангелизацию. И, может быть, люди получат гуманитарную помощь. Может быть, они получат медицинскую помощь. Может быть, они получат сентиментальную поддержку в своей жизни. Но они не получат самого главного. Они не получат прощения Евангелия. Это очень важно. Почему я заостряю на этом внимание? Мы все находимся под давлением этого мира. Каждый человек, находящийся в этом мире, восстающий против Бога, он как бы кричит вашу душу, вашу жизнь. Он говорит: «Помоги мне в моей болезни, помоги мне в моей нужде, посмотри, мне хуже всех остальных. Ты христианин, ты должен вникать в мои проблемы, ты должен помочь мне в этом». И мы, как христиане с растопленным сердцем, поддаемся под натиском этого давления и занимаемся не тем, с чем послал нас Христос. И многие люди в результате остаются без Евангелия. Скольких вы знаете уже людей, которым христиане помогли улучшить свой социальный быт, которым христиане, может быть, помогли устроиться на работу, отказаться от каких-то вредных привычек, изменить что-то в своей жизни. Но эти люди так никогда и не услышали Евангелие. Скольких вы уже знаете? Скольких я знаю? Сколько их еще будет? Конечно, если мы к евангелизации примешиваем социальный труд и говорим, что это они должны идти нога в ногу, конечно, количество людей будет вокруг нас расти. Конечно, большинство людей, которые пришли в Капернаум, они пришли для того, чтобы увидеть исцеление или получить исцеление. Но Иисус снижает рейтинг своей популярности, говоря: «Прощаются тебе грехи», сосредотачивая внимание всех этих людей на том, зачем он пришел сюда, зачем он проповедует Евангелие. Многие люди, уже находясь в церкви, также не считают прощение грехов важнее их социального устройства. Недавно я разговаривал с одним человеком. Я спрашивал: «Зачем ты пришел в церковь? Почему ты находишься в церкви?» Он говорит: «Там уже многие мои друзья, и я вижу, что их жизнь намного лучше, чем моя». Я задал вопрос: «Прощен ли ты? Простил ли Бог тебе твои грехи?» «Не знаю». «Но ты знаешь, зачем пришел Иисус?» «Да нет». И когда я стал рассказывать Евангелие, этот человек мне говорит: «А, это то, что Иисус умер на кресте, да это я знаю, за грехи наши, это я знаю». Для него никогда это не было главной вестью. Главная весть для него была: придешь к Иисусу Христу, придешь в церковь, и твоя жизнь улучшится. И он не скрывает это. И это беда. Но наш текст, тот, который мы сегодня с вами читаем, Иисус ясно обнаруживает для нас нужду для этого человека. И сам парализованный своим молчанием, как я уже говорил, доказывает, что это самое важное в его жизни – быть прощенным. Конечно, такая весть о прощении грехов не сделает вас популярным проповедником. Вы не будете пользоваться популярностью, вас не будут приглашать к себе домой для того, чтобы вы поделились словом. Вас не будут приглашать на какие-то мероприятия, чтобы там вы поделились словом или проповедовали, если вы будете проповедовать прощение грехов. Это не сделает вас популярным в этом мире. Но это как раз то, что хочет от нас наш Господь. Потому что Он с этим пришел. Прощение грехов – это кульминация Евангелия, которое Он принес на эту землю. И я хочу, чтобы сейчас вы задали себе вопрос. Прощены ли вы? Действительно ли вы имеете прощение? Когда вы проповедуете людям о Христе, в чем ваша проповедь? О прощении или об исцелении от действия греха? Или от последствий греха? Есть ли в вашем окружении люди, у которых социальное положение лучше вашего? Есть ли у вас для них Евангелие? Открываете ли вы им Евангелие, прощение? Если нет, то почему? На основании нашего текста мы также можем сделать еще одно не менее важное заявление или утверждение. Все согрешили и потому нуждаются в прощении. Все, абсолютно все. Даже те люди, которые вы считаете, что их моральное поведение лучше вашего. Вы знаете, когда я учился на программе подготовки проповедников, со мной вместе учился один очень со странными убеждениями брат. И однажды он сказал такую потрясающую идею, потрясающую в кавычках. Он говорит: у меня на работе мой начальник, он лучше всяких верующих. Я говорю: что ты имеешь в виду? Ну ты знаешь, какой он праведный, как он живет. Многие верующие так не живут. Сегодня мне хотелось бы спросить у этого брата, есть ли у тебя Евангелие для этого человека? Потому что так, как он говорил о нем, у него нет Евангелия. Для него, для этого человека, который лучше многих верующих. Чему его учить, если он даже и в церковь не ходит, а поступает лучше многих верующих? Зачем ему тогда вообще Христос в представлении этого человека? Но наш текст говорит о том, что все согрешили и все нуждаются в прощении. И мы находим это у нас. Иисус говорит: прощаются тебе грехи твои. Подумайте, какие грехи мог совершить парализованный? Блуд, кража, убийство, непочитание родителей. Мог ли этот человек осуществлять заботу о родителях своих? Мог? Нет. Нет. Мог ли он украсть что-то? Нет. Мог ли он убить кого-то? Нет. Он даже топор не сможет поднять. Не говоря уже о том, чтобы кого-то догнать или кого-то там убить. Но несмотря на это, Иисус говорит ему: прощаются тебе грехи твои. Не за каждой болезнью стоит определенный грех. Но все болезни – это результат греховности человека. Люди болеют, потому что грешники. Болезнь напоминает нам о нашей греховности. И когда Иисус сказал этому человеку: «Прощаются тебе грехи твои», Он не собирался утверждать их в их суеверии, которое обитало в умах тех людей и обитает в умах многих людей сегодня. Многие люди считают в своем суеверном мышлении о Боге, что какие-то тяжелые болезни – это результат определенного греха. Если человек заболел там, туберкулезом, то значит он в чем-то согрешил. Или если у него какая-то болезнь, что он не может встать с кровати, то значит он совершил какой-то грех, очень тяжелый, и поэтому он получил эту болезнь. Так думали друзья Иова. И они пытали его, в конце концов схватили его за горло и говорили: признавайся, Иов. Что сделал ты? Не может такого быть, чтобы Бог дал тебе эту болезнь, а ты не согрешил при этом. И Иисус не утверждал этих людей в их суеверии, что этот человек стал парализованным в результате какого-то греха. Но вот что Он утверждал. Иисус утверждает, когда Он говорит этому расслабленному: чадо, прощаются тебе грехи твои, Он утверждает вот что. Независимо от того, что этот человек не может совершать грехов, которые делают здоровые люди, он все равно нуждается в прощении. Я хочу повторить это. Независимо от того, что этот человек не в состоянии делать тех грехов, которые делают здоровые люди, он все равно нуждается в прощении. Он все равно является грешником. Он все равно является тем, для которого самая большая нужда – это прощение. И вы можете в этом убедиться. Если вы близко столкнетесь с человеком, который парализован с детства, вы увидите, насколько каменное сердце этого человека. Когда вы начнете говорить с ним о Боге, вы также можете увидеть его вражду по отношению к Богу. Вы также можете увидеть наполненность грехом, похотливыми желаниями в его сердце. Только проблема в том, которая еще будет более усугубляться, что он не может воплотить это в жизнь, как другие могут. Он также готов был бы убить кого-то, если бы мог. Он также готов был бы заниматься прелюбодеянием, если бы мог. Все те грехи, которые есть у остальных людей, которыми они согрешают, и он их готов делать. И он нуждается в прощении так же, как все остальные. И поэтому даже этот человек нуждается в прощении. Наверняка вы слышали такое утверждение от людей, когда они говорят, да он столько болеет, или она столько болеет, и ее болезнь уже искупила все ее грехи, она столько мучилась, столько страдала, или он столько мучился, или столько страдал. Иисус говорит ему, прощаются тебе грехи. Не ты их искупил, не ты своей болезнью эти грехи оправдал. Я прощаю тебя. И от этого у нас возникает вопрос, кто, у кого есть власть, кто может прощать? У кого мы можем получить прощение грехов? И это третье утверждение. Иисус имеет власть прощать грехи. Фарисеи были возмущены. И они просто не могли сидеть спокойно. И здесь написано, что Иисус увидел, что они помышляют в своих сердцах. Знаете, я не сердцеведец. Но если бы я был в том доме, я бы тоже мог с точностью определить, что эти люди сейчас помышляют в своих сердцах. Их брови, которые сложились домиком, и их губы, которые были опущены, их взгляд, который извергал просто ненависть в сторону Иисуса Христа, говорили громче, чем нежели они открыли бы рот. Любой понял, о чем сейчас думают эти люди. Если у кого-то из них была Тора под рукой, то он тут же стал перелистывать и смотреть, кто это такой, что он прощает грехи. Мы знаем, Бог нам сказал в своем слове, только он это может делать. И знаете, Иисус не стал им перечить. Да, действительно, вы верно мыслите, только Бог может прощать грехи. Если вы хотите, Иисус как бы посмотрел на них, и Он говорит, если вы хотите знать мой ответ на ваше утверждение, я скажу вам, аминь, только Бог может прощать грехи, и другого быть не может. Но у тебя прощение, да благоговеют перед тобой, Псалом 129:4. У Господа Бога нашего милосердия и прощения, ибо мы возмутились против Него, Даниил 9:9. И другие тексты, которые говорят о том, что у Бога прощение только у Него, только Он может прощать. И поэтому Иисус говорит, чтобы вы понимали, кто сейчас стоит перед вами. Я говорю парализованному, встань, возьми постель твою и ходи. Вы говорите, только Бог может прощать? Хорошо, встань, возьми постель твою и ходи. Что легче, сказать ли расслабленному, прощаются тебе грехи твои? Конечно, любой человек может это сделать. Но любой ли может дать прощение? Так вот, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Я говорю, встань, возьми постель твою и иди. И вы знаете, после этих слов в нашем тексте, когда Иисус говорит, чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. После этих слов недостаточно сказать: «Да, я знаю, Бог меня простил». Сказать такую фразу «Бог меня простил» – это ничего не сказать о прощении. Если вы думаете, что Бог вас простил, вы еще не знаете, простил ли Он вас или нет. Потому что единственное, что может гарантировать вам прощение, это тот, кто имеет власть прощать. Если вы скажете: «Через Господа Иисуса Христа я получил прощение», тогда ваша фраза имеет значение. Но просто сказать «Бог меня простил» – это ничего не сказать. Послушайте, как проповедуют теперь апостолы. «И так да будет известно вам, мужи, братья, что ради Него, то есть Иисуса Христа, возвещается вам прощение грехов». Деяния 13.38, Ефесянам 1.7, «в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Колоссянам 1.14, «в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». В ком мы имеем прощение грехов? В Иисусе Христе. Ради кого нам прощены грехи? Ради Христа. Кто объявил нам о прощении грехов? Иисус объявил. От кого мы узнали, что мы прощены? От Христа узнали, что мы прощены. Поэтому не довольствуйтесь. Если вы разговариваете с человеком, он говорит вам: «Да, Бог простил меня», это еще ничего не значит. Это только лишь могут быть его фантазии. Ему только так хотелось бы. Он только так думать может. Может, скажет кто-то: «Ты хочешь сказать, проповедник, что честный мусульманин не может получить прощение только потому, что ищет его не у Христа, а у Аллаха? Более того, я хочу сказать вам, что сегодня правоверный иудей, который знает наизусть Тору, который обрезан, который соблюдает субботу, который молится, как Даниил, у Господа Бога нашего милосердия и прощения, и он, если не ищет прощения у Христа, и он не прощен. Даже который заявляет, что он поклоняется Богу Яхве, что он ищет прощения у того, который говорил через горящий куст Моисею. Даже этот человек, даже если он сокрушен перед Яхве, даже если он в трепете стоит у стены плача и вымаливает у Бога прощения, он не имеет его. Нет, ему никто не объявлял о прощении. Чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть. Эта власть ему дана. Прощать грехи. Говорю тебе: встань, возьми постель твою и иди. Более того, даже тот человек, кто называет себя христианином, но за прощением приходит к Марии, к святым или к кому-то еще, он не имеет прощения. Он не прощен. Если вы встречаетесь с человеком, который говорит: «Я христианин, я православный христианин», задайте вопрос: «Ты прощен?» Конечно, в 99% случаев вы услышите такую фразу: «На небе узнаем», или «Я надеюсь», или «Я стараюсь», или еще что-то. Этот человек не имеет прощения, потому что прощение получается от Иисуса Христа. И знаете, это не я говорю. Это слова Христа. Послушайте их. «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Он сказал это правоверным иудеям, которые искали прощения у Бога, но отвергли Христа, отвергли Его путь прощения. Вместо этого пути избрали другой путь, где они будут искать прощения. И они остались без прощения. Итак, прощение у Христа. Но когда мы можем быть уверены, что мы прощены? Как я уже говорил, многие люди говорят: когда мы придем на небо, тогда мы узнаем, прощены мы или нет. Слова Христа дают нам основание сделать четвертое утверждение. Прощенный грешник должен иметь уверенность в прощении на земле. Одно утверждение Христа я разделил на два пункта, на две части. потому что они в равной степени судьбоносны. Я хотел сказать, я говорил в предыдущем пункте о том, что Иисус имеет власть прощать. Но сейчас я хочу сделать акцент на другом слове. Он имеет власть, посмотрите, где? На земле прощать грехи. На чем он делает акцент в этом предложении? На том, что он имеет власть прощать? Или на том, что он имеет власть на земле прощать? Я думаю, это невозможно разделить. Потому что и то, и другое Иисус хотел сказать. Мы не можем отдать предпочтение одному и пренебрегать другому. Оставить без внимания другое. У Христа есть власть прощать. И у Христа есть власть прощать на земле. Очень важный вопрос, который может нас тревожить. Можем ли мы быть уверены в прощении? Что мы прощены уже сейчас? Что это прощение даровано нам сейчас, здесь, на земле, пока мы еще живем? Для фарисеев доказательством того, что Иисус простил прямо в этот самый момент, простил этого парализованного, было его исцеление. Но, обратите внимание, этот человек парализованный получил прощение до того, как он был исцелен. Или другими словами, он получил прощение до того, как его жизнь изменилась. Он уже был прощен. А чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. И далее Иисус поднимает расслабленного. Иисус демонстрирует, что Он не просто говорит о прощении, но на самом деле прощает. И прощает прямо здесь. Это прощение у Него здесь, на земле. Он прощает не в будущем. Иоанн утверждает то же самое. «Пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его». Исцеление парализованного служило доказательством прощения только его грехов. Когда Иисус поднял его, это было доказательством того, что Он именно его простил. Те люди, которые стояли в комнате, они не были прощены. И им Иисус не объявил о прощении. Поэтому, что может для нас быть доказательством того, что наши грехи прощены? Какое доказательство есть у Христа, что Его прощение – оно совершилось, что Он действительно прощает всех тех, кто уповает на Него. Конечно, это воскресение Христа из мертвых. Послушайте это. 1 Коринфянам 15:17. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Павел связывает воскресение Христа и доказательство прощения. Но если Христос не воскрес, то ваши грехи вам не прощены. А откуда вы можете знать, что вы прощены именно сейчас, прямо здесь, на земле? Христос воскрес. Это доказательство того, что мы прощены. Так же, как то, что этот расслабленный встал на глазах у фарисеев, это было доказательством того, что его грехи прощены. Также воскресение Христа сегодня доказывает нам, что наши грехи прощены, и они прощены уже здесь. Но теперь самый важный вопрос. Кто может быть уверен в прощении грехов ради Христа? И это приводит нас к пятому пункту. Вера – необходимое средство прощения. 5 стих. Иисус, видя веру их, говорит расслабленному. Во что они верили? Не торопитесь сразу отвечать, что они верили в то, что Иисус может исцелить расслабленного. Почему-то я всегда так думал, что эти люди верили, что если они принесут своего друга к Иисусу Христу, Иисус исцелит его. Но посмотрите, мы не находим этого в тексте. Мы не находим их просьбу о том, чтобы Иисус исцелил этого человека. Более того, посмотрите внимательно, чем занимался Иисус в доме. Он там исцелял кого-то? Смотрите, Он говорил им слово. Он проповедовал Слово, и эти четверо услышали, что там проповедует Иисус. Они взяли своего друга расслабленного и несут его к дому. И они не могут его поставить в коридоре, чтобы он там выглядывал, прислушивался, о чем говорит Христос. И поэтому они открывают крышу и спускают этого человека прямо перед Иисусом, чтобы он также слышал слово. Но в чем их вера? Во что они верили? Почему они проделали такой путь и принесли этого человека к Иисусу Христу? Вера этих людей была основана на словах Иисуса Христа. Евангелие от Марка, 1 глава, 14 стих, 14-15. «После же того, как предан был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия, и говоря, что исполнилось время, и приблизилось Царство Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Этот человек, как и расслабленный, как и его четверо друзей, они хотели быть в Царстве Христа. Они понимали, что вместе с Христом пришло Царствие Божие. Их вера была направлена на Царствие Божие. Они хотели быть в Царстве Христа. И поэтому они пришли туда. По крайней мере, мы нигде не видим в нашем тексте, что они пришли за исцелением. Более того, если они пришли за исцелением, то фраза Иисуса Христа тогда будет нелогична. Посмотрите, как Марк об этом говорит. Иисус, видя веру их, то есть если мы говорим, Иисус, видя веру их в исцеление, что они верили, что Он исцелит этого расслабленного, говорит расслабленному: «Чада, прощаются тебе грехи твои». Нет логики, противоречия. Но Иисус, видя веру их, направленную на Христа, на то, кем Он является, говорит расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои». Только прощение грехов открывает свободный доступ в Царствие Божие, в которое не войдет ничего нечистого, в которое не войдет никто в грехах и преступлениях. И поэтому прощение грехов является самым важным, самым значимым, что может быть в Евангелии. Потому что за прощением грехов открывается наш доступ к Господу господствующих и Царю царей. И как раз именно по этой причине люди не хотят слышать о прощении грехов. Они не хотят слышать, и им не важно, для них это нет ничего значимого в прощении грехов, потому что они не хотят, чтобы Христос царствовал в их жизни. Но тот, кто желает видеть Христа своим царем, он обязательно будет переживать о собственных грехах. Он будет говорить: «Как я могу находиться в присутствии чистого Агнца Божьего?» И слова Христа будут всегда обличать его. Послушайте, как сам Иисус об этом говорит. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Тот, кто видит свет Христа, он бежит ко Христу, как царю царей. И когда он прибегает под этот прожектор, он видит все нечестие своих грехов. И его первая нужда: «Господи, прости меня, как я могу находиться в Твоем присутствии весь в грехах и преступлениях?» И поэтому весть о прощении для него самое важное. Он теперь может приходить в присутствие престола благодати Божией. Но не так себя ведет нечестивый. Свет пришел в мир, но он бежит дальше от этого света, чтобы его грехи не вскрылись, чтобы они были во тьме и пребывали во тьме. И поэтому, когда ему говорят: «Христос принес прощение», для него это ничего не значит. Он не видит проблемы в своей греховности, потому что он убежал от света, который освещает его грех. Потому что тот, кто излучает свет, ненавистен для него. Он ненавидит Христа. Он не любит его. И он не бежит к нему так, как этот парализованный, которого через крышу опускают к ногам Христа. Прощение обретается верою в то, кем является Иисус, что Он сделал для нашего спасения и кем Он вскоре явится. Прощение обретается верой в Иисуса Христа, то, что мы знаем о Нем сегодня. Благодарите Христа за прощение. Будьте удовлетворены прощением, потому что оно открывает вам доступ к Царю царей и Господу господствующих, если вы не уверены в своем прощении. Придите ко Христу как парализованный, с верой, что в Нем открывается Царство Божие во Христе. Если вы не получите прощение у Христа здесь на земле, вы не получите его нигде. Перестаньте верить этим байкам, что вас можно отпеть после смерти. Перестаньте верить этим лжецам, которые убеждают людей, что если человеку не прощены грехи здесь на земле, его можно отмолить после смерти. Отвергните эту ложь раз и навсегда. Если вы не получите прощения здесь, вы не получите его нигде. Потому что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Он прощает их здесь. Давайте помолимся.